Возвращаемся в эфир. В Москве 16.06. Ольга Бадьева и Сергей Михеев. Ну что, мы обещали Польшу обсудить, которая заявила, ну, в частности, ее премьер-министр, что Польша обладает правом требовать с Германии репарации за ущерб, который был нанесен республике в ходе Второй мировой войны. Вот политика отметила, что репарация — это напоминание о справедливости, о том, что Польше принадлежит. При этом польский премьер призвала всех критиков идеи посмотреть на историю и вспомнить, что было вообще на польской земле во время войны. Но Германия, естественно, отреагировала достаточно быстро. Она сказала, что вообще этот вопрос закрыт, и мы ничего обсуждать не будем. Но вот Польша недовольна.
Ну а что, давайте посмотрим, что же там было на территории, так сказать, Польши во время Второй мировой войны. Ну, во-первых, Польша с радостью поучаствовала в Мюнхенском сговоре по разделу Чехословакии. И по результатам этого раздела присоединила к себе незаконно довольно, так сказать, серьезные по меркам Польши территории и население этих территорий, на которых, между прочим, был проведен геноцид местного населения, в первую очередь немецкого происхождения. Убито порядка 20 тысяч человек польскими войсками. Вот. Но поляки об этом говорить не любят. Еще одна, так сказать, интересная вещь из истории Второй мировой войны для Польши. По результатам Второй мировой войны Польша получила часть немецких земель, да, где тоже в отношении этнических немцев была проведена самая жесткая политика этнических чисток, в ходе которой тоже погибли люди. Черчилль называл Польшу гиеной Европы. Это не мое название, это вот господин Черчилль, Уинстон Черчилль, к нему, так сказать, претензии. И, на мой взгляд, Польша несет на себе ответственность за развязывание Второй мировой войны не меньше, чем многие другие страны. Ну, я не буду сравнивать с нацистской Германией, но то, что в кругах польской элиты одно время ходили настроения вместе с Гитлером войти в Москву, это точно. Это, между прочим, подтверждается фактами и высказываниями многих польских политиков. Это несложно найти для любого интересующегося, так сказать, да, этой проблемой. Поэтому вот такая самоуверенность поляков, мне кажется, она происходит от того, что они слегка обнаглели в составе вот этого мягкотелого Европейского Союза. Европейский Союз совсем, так сказать, обмягчал, а новоявленные члены этого ЕС из числа стран Восточной Европы, наоборот, поняли, что здесь можно качать права, и вот Польша, которая, между прочим, больше всех накушалась европейских субсидий, вот они часто всем говорят, что вот их экономика в постсоветский период показала хорошие результаты. Но она в том числе показала результаты хорошие. Во-первых, потому что в советское время было огромное количество денег, в том числе советских, вложено в польскую экономику. Во-вторых, потому что она стала первым получателем европейской помощи, ну вот, и сняла сливки, что называется, этих программ Евросоюза по интеграции восточноевропейских стран. Так вот, мне кажется, слегка обнаглев и потеряв реальный взгляд на жизнь на этой грешной земле, поляки при нынешнем, по крайней мере, правительстве начали вот наглеть во все стороны, и в том числе даже пытаются пересматривать итоги Второй мировой войны. Конечно, немцы им ответили, что, мол, здесь этот вопрос закрыт, но, тем не менее, надо понять, что это не первое высказывание польских политиков. До этого по этому поводу высказывался не кто-нибудь, а министр иностранных дел Польши. На днях буквально из Польши прозвучали какие-то угрозы, что, мол, и в отношении Советского Союза, которые, между прочим, сохранил польскую государственность, они могут там предъявить какие-то претензии. Мне кажется, эти люди просто обнаглели. Вот реально обнаглели, да, как бы, и пользуются тем, что вот некому их, как бы, поставить на место. А вообще-то, если поднимать итоги Второй мировой войны, а вот эти польские заявления официальных лиц, они тянут на пересмотр итогов Второй мировой войны, то, если честно, вообще-то можно было бы и поставить вопрос о незаконном присоединении этих земель к Польше. Кстати говоря, первая часть земель к Польше присоединили благодаря Гитлеру, а вторую часть благодаря Сталину. Это к вопросу о гордых поляках, которые вот все клянут всевозможную оккупацию. Вот, поэтому Польша — это страна, которая на самом деле очень неплохо нажилась на итогах Второй мировой войны, давайте скажем честно, а ее государственность вообще сохранена только благодаря советским войскам. Вот они сейчас сносят очень много памятников советским воинам, а между прочим, если бы не советские войска, никакой Польши просто не было бы вообще. Когда они пытаются сравнивать нацистскую Германию и Советский Союз, можно вспомнить простую вещь. Вот в планах нацистской Германии не было сохранения такого государства, как Польша. В принципе, не было. Представим себе ужасное, то, что вот, значит, Третий Рейх победил. Было бы такое государство, как Польша? Нет, не было бы. А теперь вспомним реальную историю. победа Советского Союза. Польша не только сохранилась как государство, а поляки как суверенный народ, но еще и получила какие-то куски, значит, от побежденной Германии. И эти люди еще, так сказать, чем-то недовольны. Мне кажется, амбиции их захлестывают. Это относительные, причем, на мой взгляд, совсем уж не потрясающие экономические успехи этой страны, которые в значительной степени, как я сказал, были обусловлены на европейской экономической помощью, слегка их свели с ума. Так бывает, называется головокружение от успехов. Плюс вот эти события на Украине, поляки очень радуются всему тому, что на Украине происходит. Им кажется, что вот они вытесняют, значит, москалей и старую Московию, которую вот они все пытались лишить независимости, и вот это русское государство, которое они пытались лишить независимости там много веков назад и получили по башке, так сказать, да, по полной программе. Вот она теперь все-таки по прошествии веков теряет эту территорию, а они, поляки, вроде как берут ее под свой патронаж. И у них от этого такое головокружение. Они начинают вспоминать, значит, о каких-то былых своих там этих годах величия, о том, что вот они там от моря до моря сейчас что-то такое, так сказать, сделают. И их несет, что называется. Они, мне кажется, не очень понимают, что хотят. А вообще, если серьезно, да, то как только... Если кому-то там действительно всерьез возомнится поднять вопрос репарации, я считаю, что, так сказать, даже та же самая Германия, как и рядом находящиеся Чехия и Словакия, могут запросто поднять вопрос о возврате оккупированных поляками земель по результатам вот всего того, что происходило во Второй мировой войне.
Ну, вообще, конечно, это не кто-нибудь, не какие-то там, знаете, депутаты польского сейма заявляют, а премьер-министр, то есть это официальное, серьезное заявление, не просто бред, да, каких-то там чиновников непонятных, а это, в общем, они должны понимать, что делают серьезное заявление на весь мир.
Должны понимать, это, тем не менее, просто бред, но бред премьер-министра. То есть, если бы это был депутат, это был бы бред депутата. Если бы это был журналист, это был бы бред журналиста. И он бы меньше весил. А это бред целого премьер-министра Польши, целой Польши, члена Евросоюза. Опасная страна, между прочим, посмотрите. Вот многие, как-то, так сказать, пытаются с ними заигрывать. Вот. А это опасная страна, которая, если они, им, так сказать, почувствуют безнаказанность, они вот начнут, их начнут терзать всякие такие бредовые идеи. Но сил-то у них для реализации этих бредовых идей нету. Вот поэтому они будут других провоцировать на разные всякие конфликты. А вообще, еще раз напомню, без всякой там какой-то полонофобии, вот Польша — это именно та страна, которая исторически много раз пыталась лишить государственности России и вообще считала, что у русских государства быть не должно. Вот если так называть вещи своими именами. Вот. И в 1612 году они были очень близки к этому. Фактически предавшая свой народ и свою страну Боярская дума в тот момент готова уже была принять власть. Да фактически уже приняла власть польского короля. Вот, и поляки уже праздновали победу. Если бы неизвестное, так сказать, движение, которое было возглавлено, так сказать, в конце концов Мининым Пожарским, вот, и если бы, скажем, не сопротивление, которое было все-таки оказано, скажем, русским государством, русским народом, между прочим, кстати, очень серьезно тогда стимулированным Русской Православной Церкви, потому что именно через монастыри распространялось и письмо патриарха, которое поднимало на защиту своей собственной земли русский народ и всех, кто сохранял патриотические еще чувства, вопреки, в пику вот тем, той боярской олигархии, да, которая уже продала Россию с потрохами в тот момент. Ну, а вот еще с тех времен, так сказать, да, поляки, все вот их как-то вот зудит. Зудит, потому что, на самом деле, вот тогда началось их серьезное поражение. Тогда вот, значит, от момента действительно по тем историческим временам серьезного, так сказать, влияния на европейском континенте, мощи, они стали все больше терять, пока все это не кончилось там разделом Польши между Советским Союзом и нацистской Германией, что тоже правда, и об этом, так сказать, не имеет смысла молчать. И только Советский Союз, вот этот ужасный сталинский Советский Союз, только благодаря ему вообще Польша сохранилась на карте Европы. А теперь, как бы, да, они вот гадят и сносят памятники советским солдатам.
Ну, Польша вообще кричит по разным поводам. По поводу Украины там тоже было много справедливого, в общем, возмущения. Имелось в виду Волынская резня. В общем, там сколько, 120 тысяч, да, поляков, по-моему, погибли. И тогда Польша заявляла, что ни в какую Европу Украину вообще нельзя просто принимать, потому что пока Украина с Бандерой, то, в общем, никто ее в Европу не пропустит с такой-то идеологией. Но, кстати, совершенно недавно вышла статья статья в такой официальной польской газете «Речь Посполитая», и там были такие комментарии, что вообще уж лучше пусть Украина будет с Бандерой, чем с Москвой. Там писали как раз о том, что вообще Украина, она вот такая между Западом и Москвой, она вот втягивается, может втянуться в орбиту влияния Москвы, поэтому мы должны сделать все, чтобы сценария такого избежать, пусть и с Бандерой, но главное, что не с Москвой.
Ну вот, вот и все, это тоже вот вам вся их двойная мораль. Вот то, что, так сказать, касается их, тут да, тут они будут пениться, да, так сказать, и булькать. Вот. А все остальное не имеет значения. Вот все, что им нужно от украинской власти, это чтобы они признали свой вассалитет не только от США, но и от Польши, чтобы они покаялись во всех исторических, так сказать, ошибках, которых их там, и преступлениях, которых их поляки обвиняют. А что касается русских там, да, и России, это все можно. Это все ничего страшного. В этом и выражается, собственно говоря, вот такая вот идеология польской элиты. Вот этой польской шляхты, да, которая, собственно говоря, вот все и не дает покоя, да, вот независимости России. Вот эта злоба в отношении России кипит. А Украина, она во все времена, между прочим, как раз вот становилась жертвой, в том числе, вот этой вот экспансии. Именно такие государства, как Польша, они постоянно подогревали вот эту вражду между русскими и украинцами, между Россией и Украиной. И вот это их в значительной степени рук дело. А между прочим, тоже к вопросу об их кичении всякими европейскими, так сказать, там, достоинствами и так далее. Вот, опять же, если там почитать внимательно историю, хронологию, у нас вот периодически, особенно наши всякие такие либеральные оппозиционеры упрекают, что вот, мол, а в России там было крепостное право. А между прочим, крепостное право было скопировано фактически с шляхетских польских всяких привилегий. И дворянство до определенного времени в России вообще не имело подобных прав, которых оно когда-то, так сказать, в какой-то момент получило, в том числе по закрепощению крестьян, вот, получило по европейскому образцу. То есть крепостное право, на самом деле, в России вводилось по европейскому образцу. Кто не в курсе. И в том числе, так сказать, по образцу того, что тех привилегий, которые имела польская шляхта. Вообще очень много штампов, на самом деле, вот в нашем сознании. Но, короче говоря, что бы там ни было с Польшей, я против того, чтобы возбуждать какую-то ненависть к полякам, хотя вот, например, на нашем телевидении они ведут себя совершенно вызывающе. Вот, мало, так сказать, им морду бьют, надо больше бить. Мне кажется, в этом смысле наше телевидение заигралось просто-напросто. Вот это шоу, они берегов абсолютно не видят, но так как шоу «Скандал», так сказать, повышает рейтинги, то их вот всячески туда зовут и прочее-прочее. Вот. Да, вот... Но вообще, так сказать, да, страна это, если честно, то традиционно все-таки скорее враждебно России, чем дружественно. Это вот после войны мы заставили их быть дружественными. Был еще период, когда они больше 100 лет входили в состав Российской империи. А так, конечно, польская шляхта всегда, ее почему-то всегда очень сильно раздражало наличие русского государства на Востоке. Они постоянно хотели нас или исправить, или уничтожить, или поработить, или заставить плясать под их дудку. Сейчас они еще так по поводу Украины радуются. Потому что они понимают, что на самом деле Украина это часть вот этого большого русского государства. Хотя бы часть, но вот таки они все-таки смогли поссорить, да, и не без их помощи, как бы, все произошло там все то, что сейчас вот там происходит.
Владимир нам пишет, что просто у польского руководства ушибленное самолюбие, ну, имея в виду, да, наверное, все вот эти вот события, в том числе, может быть, по поводу Российской империи, когда входила Польша в состав. Но, знаете, у Германии в этом случае гораздо больше поводов иметь ушибленное самолюбие. Вспомним, да, и Первую, и Вторую войны мировую. Конечно, и да. Ничего, и как-то... Да, выстояли,
конечно,
подняли,
да,
голову.
Несомненно, но я еще не знаю, что там с Германией будет дальше. Мы этого не знаем, посмотрим, как будут развиваться, так сказать, события в Европе. Потому что, конечно, ну, глупо думать, что вот якобы Европа пришла к какой-то такой процветающей модели, и дальше все будет только лучше. На самом деле тенденции такие очень разноречивые, так сказать, и разнонаправленные. Вот. И я думаю, что у Европы будет еще очень много всяких там интересных и не очень приятных поворотов в ее дальнейшей истории. Не знаю, увидим мы их или нет, это там уж как Бог даст, называется. Вот. Но что касается Польши, ну вот это вот у ее элиты такое вот ушибленное самолюбие. Но элита такая в значительной степени. Какие настроения в обществе? Если эти настроения у элиты польской не проходят веками, не то что там год, два, пять или десять, а веками там примерно одно и то же по этому поводу воспроизводится, ну, значит, есть для этого некое основание, ну, что называется, в национальном архетипе. Вот. А что касается Германии, да, в общем, на самом деле, Германия могла бы запросто вспомнить о том, каким способом и какие земли были отданы Польше по результатам Второй мировой войны. Еще раз говорю, мне кажется, в этом смысле польское руководство играет в очень опасную игру, потому что Польша отнюдь не была знаете, таким святым ангелом в ходе Второй мировой войны. У Польши всегда были большие амбиции, и эти амбиции в том числе спровоцировали отчасти Вторую мировую войну.
Откуда вот такие большие амбиции? Это память какая-то историческая о том, о прежнем, не знаю, могуществе, если это так можно назвать?
Ну, трудно сказать, там прямо уж такого, как какого-то уж очень большого могущества-то не было, но вот на этом куске там Европы, там Речь Посполитая, польско-литовская, так сказать, вот это все объединение, ну, было на каком-то этапе достаточно сильное государство, это правда. Это правда. И оно по понятным причинам постоянно там конкурировало или входило в столкновение с русским государством. Вот. В большинстве случаев проигрывало, и, видимо, это вот как-то отложилось в исторической памяти у польской элиты. Им все кажется, что вот они могут что-то такое воспроизвести невероятное от Черного до Балтийского моря. Вот. Собственно говоря, их амбиции распространялись и на другие земли, вот. Но в первую очередь на восток. А на востоке это противостояние было, я думаю, что, конечно, осложнено и религиозным вопросом. Вот. Поляки как-то считали, что вот они, так сказать, находятся на острие какой-то католической миссии. Обязательно им надо было окатоличить и Россию, и Украину. И вот им, мне кажется, эта идея даже до сих пор в значительной степени не дает покоя. По крайней мере, то, что она имела место в обосновании вот этой экспансии натиска на восток – когда-то в свое время, это совершенно точно. Вот. Но именно поэтому, в том числе, на мой взгляд, она и провалилась, потому что как раз попытка заставить сменить веру в значительной степени возбуждала повышенное сопротивление со стороны, так сказать, народа, населявшего тогда русское государство. Да и на Украине тоже Тараса Бульбу, в конце концов, почитайте, так сказать. Понятно, что Гоголь это, в первую очередь, российский писатель, но, в принципе, события, это, которые там описываются, они, ну, недословно, но, несомненно, имели место. Вот поляки пытались всеми возможными способами или оккупировать украинские земли, или навязать им свой протекторат, причем одним из условий этого протектората, конечно, было в том числе насильственный переход в католичество. И они всегда это очень сильно подогревали, и греко-католическую вот эту конфессию, вот, они к ней тоже руку приложили, и как бы многое-многое другое.
По поводу репараций, кстати, в Польше недавно, вот буквально на днях, репарации с Россией вроде бы как собиралась требовать. Ну, да, это уже не говорю. На уровне, конечно, таком, не на уровне премьер-министра, там какой-то депутат об этом заявлял, что нужно за триллионы злотых за преступления Советского Союза должна Россия заплатить. А что касается амбиций, то на самом деле современный мир таков, что эти амбиции могут иметь абсолютно там большинство стран. Вот они все могут вспомнить о своем былом могуществе. И Испания, и Великобритания, и, ой, а Италия уж вообще, да, если вспомнит о том, что там, собственно,
ну,
было
да. у древних. Где там была Польша, когда была Римская империя.
Когда была Римская империя, да.
Да, что касается претензий к нам, то, еще раз говорю, так сказать, я не знаю, на каких счетах можно посчитать, так сказать, тот, что называется, плюс, который поляки получили в результате того, что Советский Союз освободил их от нацистской Германии и того, что вообще польское государство сохранилось. И, между прочим, возрождение польской экономики, польских городов после этой войны, оно было в значительной степени на деньги Советского Союза. Помощь Советского Союза была огромной. Вот часто вспоминают там план Маршалла и прочее-прочее. Да, богатые, совершенно не затронутые войной США, печатающие доллары, могли помочь странам Западной Европы. А страны Восточной Европы восстанавливались в значительной степени за счет Советского Союза, измученного войной, разрушенного, обескровленного и так далее. Нам это стоило огромных усилий. Вот. На каком калькуляторе это посчитать? И в какие там триллионы злотых, так сказать, или рублей это выльется? Я думаю, что это вообще несопоставимо будет со всеми их там претензиями. Но если немножко вернуться там к вот этой пикировке между Польшей и Германией, она ведь, конечно, имеет и смысл внутриевропейский. Германия совершенно законно, особенно после выхода Англии из ЕС, претендует на роль номер один в Евросоюзе. Полякам это очень не нравится. У поляков, так сказать, тоже давние, на самом деле, терки и вот эти вот конкурентные отношения с Германией, они внутри Евросоюза пытаются тоже играть особую роль. Полякам это позволяет делать тоже и квоты в Европарламенте, потому что достаточно населенная страна, которая, так сказать, имеет большую квоту депутатов в Европарламенте, в разных, так сказать, европейских органах. И поляки, и конкуренция поляков с Германией за такое вот лидерство, она является, так сказать, реальностью в современном Евросоюзе. Плюс ко всему, так сказать, Польша пытается быть и лидером ряда восточноевропейских стран, как бы вроде как от их лица тоже говорить, со старой Европой. Одновременно, как бы, Польша фактически главный союзник США в Европе. И это вроде тоже ей придает такой уверенности в себе. Вот они сами себя объявили, а американцам такие люди нужны, несомненно. Поэтому здесь еще, несомненно, есть момент внутриевропейской конкуренции. Почему я просто не стал расшифровывать? Несколько минут назад сказал, что вот так сказать, что там будет с Европой, это еще бабушка надвое сказала. Вот, потому что у Европы внутренние сюжеты, тоже масса внутренних конфликтных сюжетов. Один из них, вот это немножко мы увидели проявление здесь. Германия и Польша, они конкурируют за влияние. Несомненно, Германия гораздо больше имеет вес. Вот, поляки пытаются это компенсировать наглостью, что называется. Вот один из моментов этой конкуренции мы с вами увидели.
Ну, а что касается денег, то есть просто мнение, что ну, Польша таким образом хочет получить денег, ну, чтобы откупились, да, от нее, от ее амбиций. Это все-таки борьба за деньги или просто попытка заявить о себе, что вот все-таки мы тоже существуем, мы тоже не последняя страна в Евросоюзе. Тем более Франция, о которой мы много говорили, которая якобы вторая страна после Германии, что вообще ничего не слышно в последнее время. Как Макрона избрали президентом, так, в общем, и не слуху ни духу. О нем, может быть, Польша теперь хочет занять место Франции?
Не, ну Макрон совсем недавно, буквально сегодня, по-моему, критиковал как раз поляков на встрече с болгарским руководством, с болгарским премьер-министром. Он сказал, что Польша, так сказать, польская политика идет вразрез с европейской. Там, правда, это было по поводу квот на трудовых мигрантов, предложение, которое Макрон сделал, да. Но, тем не менее, я думаю, что здесь как раз тоже поляки пытаются быть лидером новой Европы, но бывшей постсоветской Европы в отношениях со старой Европой. Что за этим стоит, там только ли деньги? Ну, здесь просто вопрос влияния. Влияние сам по себе широкий политический термин, который включает в себя все, и в том числе и деньги. И деньги, и влияние на принятие политических решений, и некий, так сказать, политический вес, ну и заявка на некую историческую амбицию. Вот, мол, вы там не думаете в старой Европе, что вы являетесь ее сердцем, а вот мы тут вот про поляков забыли и так далее. То есть это просто такая многоплановая конкуренция, но в которой, значит, им косвенно помогают американцы, потому что поляки, собственно, тоже добровольно приняли на себя роль такого проводника американских интересов внутри Европы. Американцам это выгодно. Американцам нужен контроль над Европой. Вообще контроль над союзниками для американцев даже важнее, чем контроль над конкурентами. Почему? Потому что это союзничество, но оно сохраняет, так сказать, вот эти, все блоковую мощь, да, то есть США во главе Запада как большого блока. Поэтому, например, скажем, выделение Европы в слишком самостоятельную единицу американцам не интересно, так это будет раздвоение Запада и неизбежная конкуренция Европы и Америки. Поэтому внутри Европы им нужны свои агенты влияния. Вот Польша является одним из таких агентов влияния. А чтобы Европа не стала слишком самостоятельной, нельзя допустить роста реального лидера. Германия реальный лидер в Европе. Польша фиктивный. Так вот, так сказать, американцы с помощью фиктивного лидера пытаются ослабить лидера реального, для того, чтобы Европа там в перспективе не стала слишком самостоятельной. То есть, я не говорю, что это главная, так сказать, здесь интрига, но она тоже объективно вот в таком, ну, в историческом контексте присутствует.
Поляки, Александр нам пишет, пусть рассчитаются тогда за гибель 600 тысяч погибших наших солдат при освобождении Польши. Вот это к тому, что мы можем дойти до совершенного безумия, если будем предъявлять сейчас, спустя сколько, да, уже более 70 лет, друг другу требования пересматривать исторические процессы, потому что считаться друг с другом можно вообще до бесконечности.
Ну как да, я же говорю, вот пересмотр итогов Второй мировой войны – это крайне опасная тенденция. И, кстати, если дело до этого дойдет, она будет далеко не в пользу Польши. Понимают это поляки или нет – это другой вопрос. Я этого не знаю.
Новости у нас, и вернемся. Возвращаемся в эфир. Давайте обсудим то, что в России происходит. Вынесен приговор в Хабаровске, так называемым хабаровским живодеркам. Это школьницы, по сути, еще девочки, которые вот они практически закончили школу только что. Алина Орлова и Алена Савченко, их приговорили к реальным срокам лишения свободы. Савченко дали 4 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Ну и 10 тысяч рублей штрафа. И Алине Орловой дали 3 года и 10 дней лишения свободы, также в колонии общего режима, и тот же самый штраф 10 тысяч рублей. С ними был еще некий Виктор Смышляев, ему 18. Так вот, его осудили на 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Я напомню, что там было сразу несколько уголовных статей. Это в том числе и возбуждение ненависти и вражды, там на кого-то они напали. То есть, если бы это было просто, вот щенки просто, да, там 15, по-моему, котят или вместе с птицами, они замучили. Если бы это были просто щенки, то по этой статье им дали просто исправительные работы. И все. Но так как здесь было много эпизодов, то, наверное, мне кажется, в современной России это чуть ли не первый случай, когда люди, которые издевались над животными, получили реальные тюремные сроки. Хотя и, возможно, здесь другие были статьи приобретены, но, тем не менее, как следствие доказало все эти эпизоды. Но прецедент такой вот он есть, Сергей Александрович, понимаете, вот им 17, с одной стороны, да, их уже посадят на 3 года. Ну, а учитывая, вот как сейчас они обращаются с окружающими и людьми, и животными, через 3 года, то есть я даже боюсь, кто это вообще выйдет-то из тюрьмы.
Не, ну, из тюрьмы вообще, так сказать, редко выходят исправившиеся люди, вот, поэтому и этот самый, как его, процент рецидивов достаточно высокий всегда, вот, потому что в значительной степени туда, так сказать, попадают люди, делающие сознательный выбор в пользу зла, скажем так, да, они неосознанные. Вот. Но что касается конкретных наказаний, не знаю, я не юрист и не знаю, там, так сказать, всех статей, по которым их обвиняют, и всех этих самых деталей. Детали уголовного дела, там, насколько эти приговоры правомерные или неправомерные, но это надо смотреть, да, потому что, может быть, они могли быть мягче, может быть, жестче, я не знаю, не готов здесь давать оценки. Вот. Но то, что это станет прецедентом неким, это совершенно точно, да, тоже, так сказать, то, что раньше фактически, за что раньше просто пожурят или в худшем случае оштрафуют, теперь может стать прецедентом для тех, кому такие, вот, так сказать, занятия нравятся. Они должны понимать, что кончиться это может крайне плачевно. Вот. Что касается там какого-то морально-нравственного состояния этих подростков, этих молодых людей, ну, я не знаю, здесь тоже можно как бы рассуждать, но это будет рассуждение ни о чем. Просто культ насилия, он является неотъемлемым составляющей современной массовой культуры. В этом проблема, да? В этом серьезная проблема, когда людей, на самом деле, их, ну, зовут к какому-то озверению, во-первых. Во-вторых, когда разного рода извращения становятся притягательной, так сказать, и легитимируемой постепенно нормой. Ну, а третье, когда вот этот вот самый пресловутый интернет делает эту визуальную культуру, о которой мы, кстати, сегодня уже говорили немножко в начале, делает, так сказать, ее, ну, таким провокатором для вот подобных действий. Потому что вот это вот сумасшествие в интернете, когда все в интернете, когда виртуальная реальность, выдуманная жизнь, так сказать, да, подменяет реальную, и когда, что называется, прикол дороже, да, когда, так сказать, вот показать себя в том или ином виде, побравировать какой-то своей крутизной, там, сомнительной или реальной, и является, так сказать, тоже смыслом и целью жизни, вот, это становится провокацией для таких неокрепших личностей, еще, так сказать, не становившихся. Ну и вообще это вот к вопросу о смыслах жизни. Это ведь тоже та же самая пустота. Жестокость заполняет место пустоты, когда в душе ничего нет, когда в голове пустота, когда человек питается только вот какими-то картинками из интернета, и ему кажется, что поэтому он стал умным, он впитывает ту гадость, которая там есть. Вот тут, они продукт, на самом деле, современной массовой культуры и средств коммуникации. Когда вот я иногда спорю по поводу интернета, мне говорят, ну там же много информации полезной. Да, там много информации полезной, но еще гораздо больше не полезной. А еще гораздо больше вредной. Вы знаете, мне кажется, вот сейчас мы живем в такую эпоху, когда интернет огромному количеству детей показал столько всякой гадости, сколько они бы не увидели за свою жизнь никогда в жизни. Вот просто прожили бы жизнь от начала и до конца, и никогда бы и не увидели такое количество гадости, которое есть в интернете, которое в интернете даже искать не надо, оно само лезет к тебе, потому что зло, оно требует сетевого маркетинга. Злу нужно распространяться. Да. Хочешь, так сказать, освоить какой-то порог, спроси меня как. Оно требует распространения, потому что для как бы, порока крайне важно, значит, пачкать все новые и новые чистые души. Поэтому, между прочим, все это ринулось в область подростков, детей и так далее. Вот там испоганить жизнь, вот там перевернуть с ног на голову, так сказать, душу ребенка. Вот это самая, так сказать, сладостная задача, что называется. Потому что из него потом вы сделаете настоящего морального урода. Он пока ничего не понимает. Когда и будет ли понимать, неизвестно. А вот брошенные родителями, так сказать, на воспитание интернета, интернетом и средствами массовой коммуникации, вот здесь их подхватывают, что называется, всевозможные темные силы и уродуют навсегда. Вот. И не факт, что, так сказать, они когда-нибудь вообще поймут, каких уродов из них сделали. Они еще будут чувствовать себя правыми. И это очень большая проблема современной массовой культуры. На мой взгляд, кстати, это тоже к вопросу о том, хорошо технический, так сказать, прогресс или плохо. Вот с одной стороны, все эти средства массовой коммуникации вроде как хорошо, да, облегчают, так сказать, они жизнь в каком-то бытовом аспекте. С другой стороны, они уродуют миллионами, если не миллиардами сейчас, огромное количество детских душ. А это ведь люди, с которыми вы сказали, вот кем они выйдут из тюрьмы? Ну вот этих посадили, а еще большее количество не посадили. И вы тоже с ними будете сталкиваться. Особенно, когда, так сказать, достигнете пожилого возраста. Будут ли они жалеть вас, если сегодня они, так сказать, да, рвут голову там котятам, щенкам? Они бы и человеку оторвали, просто боятся, что за это посадят. Они почему щенкам и котятам-то, так сказать, отрезали? Потому что они думали, что их за это не посадят. А если бы они знали, что их не посадят за человека, они бы детям отрезали головы, понимаете? Потому что они впитали вот это уродливое, так сказать, восприятие жизни вот из этих... Из этой среды, которая с помощью технических новшеств вошло в каждый дом, в каждые мозги, так сказать, на каждую кухню, в каждую квартиру. Вот. Они впитали это, и они уже изуродованы. Уже изуродованы. Это проблема религиозная, философская, так сказать, этическая. И вот почему как бы, я к ней периодически возвращаюсь, потому что наш постоянный разговор про деньги и про то, что якобы правильное распределение денег решит все проблемы, это ни о чем. Это пустота. Деньги никаких проблем никогда вообще не решали. Вот, так сказать, они могут усугубить проблему, так сказать, или еще что-то сделать. Деньги – это инструмент. Инструмент, вопрос в том, как вы будете применять. Вот есть у человека деньги, он купил себе компьютер, подключил интернет, нашел там, так сказать, какую-то жуткую гадость и стал ее воспроизводить. Вот и все. Вот вам, так сказать, и деньги, вот вам и технические средства. Вопрос в том, что борьба за душу человека идет, так сказать, вот в нем самом. А вот все эти вот прибамбасы, они не делают, так сказать, ни лучше, ни хуже. Они являются инструментом. В данном случае инструменты коммуникации в основном используются для распространения зла. Вот. И вот подростки, которые скоро станут взрослыми, с которыми всем нам придется жить рядом, и нашим детям в том числе, вот они будут уже людьми, подготовленными вот этой вот мировой помойкой, в которой, еще раз говорю, столько дерьма, сколько вот простой человек за всю жизнь бы не увидел. Он никогда бы даже не узнал, что такое дерьмо вообще существует. Ему бы это в голову не пришло. Но интернет уже показал ему это. Уже рассказал ему об этом. Уже тянет его туда. Уже говорит, что если он не там, то он не крутой. Уже навязывает ему совершенно такую ложную систему ценностей, ложную систему, так сказать, эстетических символов и прочее, прочее, прочее. Но не замечать этого может только слепой, так сказать, или уже человек отравленный этими делами. Вот, к сожалению, это проблема, да.
Но вот это ощущение такое у меня, что действительно раньше, там, я не знаю, может быть, лет 10-15 назад не было таких подростков, либо просто мы о них ничего не знали. Может быть, они были и мучили котят по всем там городам большой России. Но просто вот сейчас такое ощущение, что это просто, не знаю, эпидемия какая-то, это даже не обязательно к животным относятся, а просто там одноклассников мучают, да, снимают это главное все на видео, это же, понимаете, не просто надо помучить, а еще снять зачем-то.
Это чистой воды извращение, это уже извращение. Это называется садизм. Вообще в медицинской практике это называется садизм. Когда, так сказать, человек получает удовольствие от издевательств и от их демонстрации. Это на самом деле психический диагноз. Вы говорите, что такого не было. Действительно не было. А с чем это связано? А это именно связано в первую очередь с той информационной средой и средствами доставки информации, которые стали возможны в связи с появлением огромного количества новых технических возможностей, приспособлений, интернета и всевозможных, так сказать, прибамбасов, которые с ним связаны. На самом деле порок, так сказать, грех, преступления, они были всегда, несомненно, и всегда будут. Вопрос в другом. Является ли это поощряемой моделью для подражания? Вот интернет легитимировал эти вещи, легализовал их и сделал моделью для подражания. Поэтому распространяется все с гораздо большей скоростью, чем раньше, и с гораздо большей, так сказать, глубиной вот этого ожесточения и загрязнения, чем раньше. И раньше тоже такое было, так сказать, да, и животных мучили, прочее, прочее, но никогда это не получало характера, так сказать, знаете, такой повседневной раскрученной моды, а сейчас и никогда и приветствуемой модели. А сейчас за счет насилия человек самоутверждается, и это преподается как нормальное дело. Как нормальное дело. Кстати говоря, к этому, между прочим, прикладывают руку и вполне себе взрослые дяди, да, и из криминального мира. Всем, так сказать, это хорошо известно. И из мира вот этой вот, так сказать, извращенной культуры и прочее, прочее. Потому что понимают, что развращенная таким образом детская душа потом будет гораздо более удобным материалом для того, чтобы вовлечь его, например, скажем, в криминальные дела. Если он уже научился издеваться над своими одноклассниками или убивать котят, он потом станет, так сказать, хорошим членом банды, которая будет убивать людей. Убивать людей ему не будет никого жалко, потому что его уже, так сказать, в детстве от этого отучили. Вот недаром же, например, тот же самый ИГИЛ, да, берет, рекрутирует детей совсем маленьких и учит их убивать. Потому что в детстве надо сломать эти вещи, в детстве надо внушить перевернутую систему ценностей. Или, так сказать, люди из этой субкультуры всевозможной, которым тоже это выгодно и так далее.
Погода у нас, и продолжим. Мы возвращаемся в эфир. У нас много комментариев и вопросов, но вот один из них. В понедельник железная логика будет?
Я пока еще не знаю. Может, будет, может, нет.
Выясним этот вопрос. Так вот, а что касается этой истории хабаровской, вот нас спрашивают, ну, понятно, да, что это все зло, это все культ насилия, но что же делать, как остановить? Ну понимаете, ведь это вот как воду, да, вот руками затыкать, когда это просто поток на тебя, вот, это же бесполезно.
Ну, например, не надо романтизировать интернет. Сколько слов сказано про то, что не смотрите зомбоящик. В зомбоящике зло, в интернете правда. Только в интернете правда. Вы вспомните, сколько об этом сказано слов, в том числе, так сказать, из самых благих намерениях. Сколько вообще благоглупостей, да, в этом деле было сделано. Сколько усилий предпринимается для того, чтобы интернетизировать все и вся. Широкополосный интернет в каждый сельский сортир. А зачем он там нужен? Или там в каждый первый класс школы. А зачем они там нужны вообще? Зачем он там нужен? Для чего? Сколько, так сказать, усилий по его раскрутке этого интернета и, так сказать, по травматизации? Интернет только скажет вам правду. Вот он сказал им правду. Они зашли. Вы им сказали, не смотрите зомбоящик. Там, так сказать, чушь собачья, да, как бы, спокойной ночи, малыши. Идите в интернет. Вот они и пошли туда. Вот они пошли туда. И что же они там увидели? А все, что должны были увидеть, всю грязь этого мира. Все, они ее впитали, как губка. Вот. Ну, например, я говорю, хотя бы, так сказать, да, для начала. Может быть, не стоит так романтизировать интернет. Второе, я думаю, что, конечно, нужны, так сказать, и меры по ограничению, по цензуре, так сказать, содержимого. Вот не вижу в этом ничего страшного, да. Например, если вы в школу проводите интернет, надо жестко ставить фильтры, да, так сказать, по поводу того, что можно смотреть, что нельзя. Я не знаю, я не исключаю, что, может быть, даже какие-то, так сказать, фильтры надо ставить там для несовершеннолетних и прочее. Но, конечно, это все ерунда, так сказать, и про мертвого припарка по сравнению с тем, что надо тупо, так сказать, да, думать не о том, куда бы мне поехать развлечься или где бы мне искупаться, а заниматься воспитанием своих детей. Надо воспитывать своих детей. У всех детей есть родители. У всех. Да, как бы одни такие, другие сякие, некоторые бросают своих детей, но большинство все-таки живет с родителями. Вот детей своих надо воспитывать, заниматься ими. А у нас тоже, так сказать, огромное количество людей, не только у нас, а вообще по всему миру, потому что эта проблема не сугубо российская, между прочим. Она пришла к нам с Запада, тоже к вопросу о том, что, откуда, так сказать, ноги растут. Вся эта субкультура прет с Запада. Эта субкультура вся прет с Запада, с благополучного якобы Запада. Так вот, надо заниматься воспитанием своих детей, вот, а не думать только, куда мне поехать к морю и так далее, и где мне развлечься в эти выходные, какой футбол мне посмотреть, какого пива, так сказать, мне накернить там, да, или какую тряпку мне купить, или где-то, так сказать, мне там это самое, взять гульнуть там и прочее. Вот воспитанием своих детей надо заниматься. И это не сахар, это тяжелая, так сказать, работа, непростая, постоянно в которой, так сказать, приходится спотыкаться. Но это, что называется, долг, вот, который надо выполнять, если вы хотите жить в более-менее нормальном мире. Потому что мир, он именно такой, какие мы. Вот это вот разговор, знаете, не мы такие, жизнь такая. Жизнь именно такая, какие мы. Это первое. И второе, что тоже, так сказать, крайне важно. Надо все-таки вести серьезный разговор по поводу действительно того, что такое добро и зло. Что такое, так сказать, хорошо, что такое плохо. У нас же все фактически свелось к тому, что хорошо это, когда я украл, а плохо, когда у меня украли. А кто прав? А прав тот, кто, так сказать, набил морду вот другому, да? Тот, кто его истоптал, плюнул на него, так сказать, да, и пнул ногой его бездыханное тело. Вот он и прав. Это все навязывается и в том числе и образами из массовой культуры, в том числе, опять же, так сказать, в которой ведущую роль все-таки сегодня играет западная массовая культура. Вот об этом надо разговаривать, в том числе и в обществе. А у нас, вот смотрите, я вот, так сказать, человек верующий, но вот сколько грязной критики в адрес церкви. Церковь не должна никого учить ничему. Не дай бог вы поднимете вопросы, знайте свое место. Вот мы, так сказать, да, современные, развитые, так сказать, демократические и прочее. Хорошо, а кто вообще в таком случае имеет право говорить о добре и зле? А ведь эти вопросы, вот говорят, это все химеры, этого нет, есть одни бабки. Вот посмотрите на те видео, которые эти люди выкладывают, и скажите, так сказать, есть оно или нет. Все есть, да, есть. Знаете, как в романе «Мастер и Маргарита», который, правда, так сказать, мне не очень нравится, но тем не менее. Там этот самый спрашивает Воланд, так сказать, что же, и дьявола, говорит, нету? Нету. Что же, говорит, у вас чего не хватится, так сказать, ничего нету. Конечно, дьявол, он и хотел бы, так сказать, в первую очередь думать, чтобы вы думали, что его нет, и прочее. Но это, так сказать, детали. Это все вещи абсолютно реальные. добро, зло и прочее. И от этого именно зависит жизнь, так сказать. А потом уже начинается все остальное. Так сказать, гаджеты, шмаджеты, деньги и прочее, прочее. Потому что это все не более чем инструменты. На деньги можно помочь, так сказать, сиротам, а можно наркопритон открыть на те же самые деньги. Они будут выглядеть совершенно одинаково, эти деньги. Понимаете? А от чего будет зависеть в таком случае, так сказать? От того, что у вас в голове, от того, что у вас в душе. Вот эти вопросы, на самом деле, являются главными в жизни людей. Мы тут в прошлый раз спорили с вами про холодильники.
Да,
вот именно
вы
это
знаете.
Я еще раз скажу. Вот это главное. Главное, как вот в этом смысле вы прозовете жизнь. А будет у вас такая-то приблуда, так сказать, или не будет? Поедете вы в ту или иную страну, так сказать, не поедете? Это все ерунда. Это
слушатели
ерунда.
До сих пор вспоминают эту историю с холодильниками. Вот нам пишут: винить случившимся нужно в первую очередь общество, а не несчастных детей. Считаю, что уголовное наказание для них – это не выход, это воспитание уголовных элементов. Надо ли это обществу? Вот вопрос.
Ну вот возьмите себе их на поруки, если вы такой, так сказать, честный, да? Это все очень просто, знаете, вот это бла-бла, так сказать, да? Виновато общество, дети не виноваты. Вывод практически какой из этого? Не надо их вообще наказывать. Не надо наказывать, это фактически означает поощрять такие же поступки. Если вы знаете, как с ними, так сказать, как их воспитать, ну возьмите их к себе в семью в качестве приемных детей на поруки. Вот и посмотрим, что у вас из этого получится. К сожалению, они уже вполне себе сформировавшиеся подонки. Вот давайте называть вещи своими именами. Может быть, когда-нибудь презрение, это какое-то прозрение к ним придет, и они поймут свою неправоту. Но сейчас они уже должны отвечать за свои поступки, потому что они понимали, что они делали. Не надо тоже самих себя обманывать. А общество, оно, конечно, виновато, несомненно. Я только что об этом, так сказать, целую тираду здесь задвинул. Конечно, оно виновато. И в первую очередь виноваты их родители, их близкие, родные, так сказать, друзья и так далее, и так далее.
Ну, здесь проблема, конечно, в том, что их-то воспитывать, наверное, действительно уже поздно, и тюрьма – это, естественно, не выход, но просто пройти мимо и никак не наказать – это тоже не выход, потому что что-то должна быть, какая-то реакция. Вопрос в том, что надо было думать, конечно, раньше обо всем этом, раньше.
Ну да, тюрьма – это, к сожалению, не средство перевоспитания. Это в советское время казалось, что тюрьма должна там кого-то перевоспитывать. Никого она там не перевоспитывает в основном, да. Тюрьма – это средство изоляции. Опасно, так сказать, социально опасных, так сказать, людей от общества. К сожалению, да, в том виде, в каком эта система существует, и не только у нас, во всем мире, она порождает большое количество рецидивов. Если вы думаете, что в этом смысле гораздо лучше в других странах, вы ошибаетесь.
Ну что ж, хороших вам выходных. Сергей Михеев, Ольга Байдева. На этом прощаемся.